Вот Мишу, у меня знают, и вот и вылечила меня старушка. Было у меня Михаилу 8 месяцев, он ничего у меня не ел. Я была как собачья старость. Живот большой, руки-ноги по соломине. И мы здесь, когда и в хому тут ее продевали, и в печь ту на лопате-то перепекали. Ничего толку нет. Вот сам же мы приехали в больницу, заболела, ну что, температура, все. Я уж грешница, хожу кругом-то, там, чтобы ты уж умер. А там старушка одна лежала и говорит, вот что, девка, говорит, тебе его не вылечат врачи. И она у меня его перепекла, переродила как. Вот промеж ноги. Одна, которая первая родила, подает, а которая после родилась, та примает. И вот у меня с того парень лучше, 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 лучше стал, лучше, лучше. И вот с того парень больше не болевал.
Подкаст «Розенталь и Гильденстерн» о языке и лингвистике продолжает свой 7-й сезон. И в этой студии теперь нас каждый выпуск трое. Я Александр Садиков, я журналист и шеф-продюсер студии «Техника речи».
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
И с нами Игорь Исаев, диалектолог и директор Института лингвистики РГГУ. Игорь, привет.
Да, это я с вами.
И вместе с Игорем мы погружаемся в пучины русских диалектов и говоров. И вот уже какой 4-й, получается, выпуск мы о них говорим. И в прошлый раз мы говорили о северных говорах, а в этот раз тоже о северных говорах, но немножко о других. Потому что за один выпуск, как мы поняли, всего не расскажешь, сколько времени мы потратили на то, чтобы подробно разобрать такую классную, интересную запись про Карс и Марс, которую мы слышали в прошлом выпуске. Сегодня мы тоже будем слушать, без этого не обойдется, потому что как поговорить про говоры и не послушать, как говорят местные жители. В этом выпуске наш партнер – сервис онлайн-образования Яндекс.Практикум. Он помогает получить востребованную профессию в сфере программирования, анализа данных, дизайна, маркетинга и менеджмента. У Практикум есть бесплатный курс по работе в Excel. Вы научитесь работать с востребованными формулами и сможете быстрее решать рабочие задачи, например, собирать отчеты или искать совпадения в двух разных вкладках, ну или, как мы в технике речи, составлять планы подкастов и сезонов, в том числе и план по подкасту «Розенталь» тоже есть и в Excel-табличке. Курс поможет тем, кто уже работает в IT или только собирается продолжить карьеру в этой области, но на самом деле будет полезен в том числе и таким, как я. А я с Excel на «вы», и любая таблица, тем более формула в ней, вгоняет меня в уныние. С этим курсом Excel кажется уже не таким страшным. Подробности по ссылке в описании эпизода, а мы к теме цифровых профессий в этом выпуске еще вернемся, поговорим о названиях языков программирования. О каких именно говорах мы поговорим сегодня?
Мы с вами сдвигаемся восточней по карте диалектного членения. Мы с вами стартовали в Тотемском районе Вологодской области. Это практически самый северо-запад, ну, в западнее еще только Великий Устюг. Мы с вами двигаемся по карте на запад, в сторону пограничья Вологодско-Новгородского. Тут есть такой важный момент. Говоры новгородские, которые послужили донором говоры метрополии, то есть то, откуда уходило население, заселяя Вологодскую территорию, сейчас уже не так богаты, не так интересно. Там преимущественно среднерусские говоры, о которых мы будем говорить позже. Вот, кстати, обратите внимание, чем дальше в лес, тем сложнее, потому что выясняется, что говоры все интереснее, их все больше, и каждая запись требует такого же отдельного анализа. Представьте себе карту диалектного членения. У нас с вами есть сейчас в нашем распоряжении северные говоры. Это с запада, начиная от Ленинградской области, Архангельской области вверху. Мы с вами, вот если представить карту, движемся на сторону востока, в восточную сторону, до Великого Устюга. Напомню, что мы с вами говорим про говоры центра европейской части территории, те, которые были заселены славянами, ну, примерно к 14, 15, 16, 17 веку на севере, поздней территории, там, где вытеснялось исконное финское по происхождению населения, не обязательно там финны были, а вот именно группа языковая. И вот эти территории, собственно, мы с вами смотрим. И есть важные вещи, которые мы обязаны, должны, ну, просто должны проговаривать буквально в каждом выпуске. Есть центр диалектного явления и есть его периферия. Так сложилось исторически, мы об этом с вами говорили в предшествующих выпусках, видимо, закидываем теперь влево. Мы с вами говорили, что есть особое отношение между явлениями, которые зарождались в каком-то месте, и тем, как они себя ведут, отправившись в путешествие вместе с носителями. Как правило, на периферии, то есть на территориях поздних, сохраняются архаические такие вот интересные черты. А в говорах центра, которые порождали эти диалектные черты, ну, например, новгородские территории, они уже не так вопиющие остры для уха. Поэтому мы с вами топчемся на периферии, и это будет очень интересно.
Ты сказал, что новгородские говоры, они уже почти среднерусские. А еще западнее, Псков, там есть что-нибудь интересное? Или там уже просто литературный язык?
О, да, там есть. Как только мы двинемся в сторону запада и юго-запада от Новгорода, мы с вами попадаем в территории, которые заселены старыми псковскими поселениями, ну, или ближе к границам с современной Прибалтикой или Белоруссией. Вот это говоры, которые нам доставят массу неприятностей. Вот сразу предупреждаю. Потому что там такая система... сложная, переходная. Там система переходная от оконя к оконью. Это будет просто взрыв нашего с вами сознания и мозга. Я вам буду на пальцах показывать, как устроен вокализм. Вы мне будете говорить, стоп, попроще еще раз. Увидите, все сложно, но очень-очень интересно.
Я должен напомнить, что в течение всего этого сезона мы принимаем письма от вас, наших слушателей. Ну, то есть мы всегда их принимаем, но в этот раз мы решили поставить особую задачу и просим вас писать о каких-то интересных диалектных особенностях, которые вы замечаете в своей речи или в речи окружающих, и в том числе вы можете записать, это будет самое интересное для нашего разбора, записать аудио с голосом своим или, может быть, своих старших родственников, если вам кажется, что они говорят как-то интересно. Интересно, и у них есть какой-то говор, мы попробуем это разобрать с такой лингвистической точки зрения. Есть письмо, точнее сообщение, которое прислал нам наш монтажер Сергей. И пишет он следующее, как раз по поводу предыдущего нашего выпуска первого о северных говорах. Монтирую сейчас выпуск про северные говоры, пишет он, услышал мягкий звук L и его обсуждение. Игорь еще называет его европейским L, и у меня прямо триггер сработал. Такой L произносят почти все молдаване, которые говорят на русском. И у меня возник вопрос, учитывая, что многие в Молдове билингвы, для многих русский родной, это диалект или акцент? Вот что можно сказать по поводу такого L в Молдове? Ну и давай напомним, что это за L такое?
Ну, если коротко, не знаю, потому что надо послушать бы. Но если по описанию, то, скорее всего, дело обстоит так. А русский говор, в которых сохраняется, он не то чтобы мягкий. Это так называемый L средний или европейский. Ну, также какой-нибудь там lamp, table. Какой-нибудь вот этот «л», который не русский «л», не русский «л», а он артикулируется иначе. Артикулируется он так. И тут вы вправе сказать «давай попроще». Существует несколько артикулирующих частей языка. Есть самый кончик, который называется латинским словом apex, есть спинка языка, которая называется ламина, и вот мы с вами, когда контактируем спинкой языка, которая находится за кончиком ламина, это вот прям самый как затылок языка, он прижимается у нас к зубам, л, и у нас этот согласный л твердый, а если и задняя часть языка выгнута, так называемая велеризация есть, то задняя часть языка приподнят, поэтому он твердый, велеризованный. А если у него выгибается средняя часть языка к палатуму, к средней части твердого неба, он становится мягкий, палатализованный. И вот русские «л», «л» литературные, они такие, какой-нибудь там «ласковый» и «лисий». «Л», «л» они отличаются как палатализованный, велеризованный, переднеязычный, зубной. А те, которые мы с вами слышали в говорах, типа «сказала», «вологда», вот этот «л», он не мягкий, он средний, но это по ощущениям акустическому средний, потому что по факту он тоже твердый, он тоже велеризованный, у него поднята задняя часть языка, но контактирует передняя часть языка «апекс» с альвеолами или постальвеолярной частью. Альвеолы – это бугорки, которые образуются у нас, когда зубы вырастают. Вот они за зубами сразу можно языком потрогать. Вот он касается альвеол или постальвеолярной, то есть даже дальше туда, вот еще глубже, то есть «л-л», «сказала». Вот он по ощущениям не твердый, не мягкий. Акустическое впечатление средний или «л-европейский». Так вот, вероятнее всего, там он просто из нерусского языка появился. Вероятнее всего.
Ну, возможно, под румынским влиянием.
Ну, да, да.
Я все это время активно языком двигал у себя во рту, вот чтобы вот...
Да, я тоже попробовать это как действительно. Все так, как Игорь описывал, да. Удивительно.
Мы же этого не осознаем, да, профессор? Вы как бороду кладете, да, на одеяло?
Теперь я не сплю, да.
Теперь я не сплю, да. Вот теперь я думаю, когда буду произносить слова, вот я слова, да. Хорошо, что я не осознаю, куда там язык прикасается.
Ну, это все хорошо видно на... Раньше делали рентгенограммы, такой негуманный способ изучения фонетики был, делали рентгенографические снимки или даже видео, представьте, дозу облучения, а потом придумали простой достаточно способ, так называемые электронные палатографии, или, как раньше говорили в царском произношении, палеатография. Тоже с этим «сл» не знали, что делать, то ли «л» европейское брать, как в слове «палатограмма», и произносили то «палатограмма», то «палеатограмма». Вот из-за этой же, кстати, причины. Такое электронное небо с датчиками электрическими, и язык касается какой-то части, и на табло зажигается зона, по которой происходит касание. Ну, пучок проводов изо рта. Ну, такие вот раньше методы исследования были. А сейчас прямая связь, акустики, то есть частоты, которые образуются при образовании звука с артикуляцией, формы и размеры артикуляторов в 60-х годах были связаны акустиками, физиками. Фант и Халле, известные такие исследователи, они сказали, что звук, который получается на выходе, прямо зависит от формы и размера резонатора. Акустики все посчитали, теперь в рот не надо лезть.
Мы с рождения пользуемся такой сложнейшей системой, и это для нас абсолютно естественно, мы даже не задумываемся, как мы это делаем.
Давайте мы сделаем небольшой шаг в сторону от диалектологии, я вам скажу, насколько она убийственно сложна и насколько случайно. Может быть, это...
Сложность, мы уже поняли по всем формулировкам, которые ты произносишь, ну, и вот, еще при этом с такой легкостью.
Давайте вот короткий эпизод, просто это то, о чем мы всегда говорим со студентами. Вот представьте себе... Простейшей ситуации для того, чтобы нам с вами поболтать, нужно выдержать несколько главнейших условий. Первый из которых – эволюционные. Мы должны были родиться в ситуации, где есть воздух с определенной плотностью, у нас должно быть легочное дыхание, и мы работаем с вами, выдыхая воздух, подавая его из легких с первого этажа артикуляции через голосовые связки, которые могут быть открыты или закрыты. Закрыты тогда не вибрируют, создают волну глоттальную, так называемую. Вот, что в компьютере видно как частоту основного тона. Ну, так как мы поем там до, ми, соль. Вот мы с вами делаем до мажорный аккорд. Вот это мы с вами работаем голосовыми связками также. Создаем волну. А все остальное, что происходит с этим звуком, который мы рождаем, а или а, выдох, звонкий или глухой, это все в результате того, как мы с вами своей хлеборезкой, видимо, не предназначены для этого. Она нам нужна для того, чтобы измельчать пищу, перемалывать ее, смазывать слюной, отправлять по пищеводу в желудок. Мы умудрились использовать язык не в далевском смысле, вот в словаре «мясистый снаряд во рту, служащий для подкладки пищи зубам и перемешивания ея», а для того, чтобы разделять артикуляционный поток, волну воздуха, на определенные части. Смотрите, мы поднимаем язык вверх, делаем узкую щель, у нас получается узкий высокий звук с очень длинной волной, гласный типа «и». Опускаем вниз до конца, получается гласный типа «а» при одной и той же колебании голосовых связок. Мы с вами приспособились к таким чудесам. А самое интересное, когда я этот звук произвел, я ведь его сначала должен создать в мозгу образ этого звука, толкнуть эту волну, из-за того, что у нас упругая газовая среда, Володина перепонка должна сработать, забарабанить, а мозг обрабатывает частоты колебаний барабанной перепонки, и вы получаете информацию не ту, которую я подумал, а ту, которую я подумал, сартикулировал, толкнул воздушную среду, не было воздушной среды, мы бы с вами не поболтали, а Володя или Саша колебания барабанных перепонок воспринимают как определенную частоту звука, а там существует хитрая улитка, которая обрабатывает разные типы частот.
Вот это была ода удивительному и интересному устройству человека от Игоря Исаева. И мы продолжаем говорить уже непосредственно о предмете нашего сегодняшнего обсуждения, а именно о северных говорах и о других его разновидностях. Будем сразу слушать или ты какую-то общую картинку еще нарисуешь?
Давайте сначала картинку. Картинка вот какая. Короткий культурный рисунок того, что мы с вами слушаем, потому что мы, как обычно, рвем запись и не всегда, может быть, успеваем уловить общий контекст происходящего. Одна из записей рассказывает о том, как и за что были наказаны, репрессированы родители рассказчика нашего, и там есть потрясающие вещи. В прошлой серии мы с вами говорили, что в северных говорах существует особое склонение существительных типа «сынишка», «дедушка», которые склоняются как существительные типа «стол», «стол», «стола», «столу», «дедушка», «дедушком» и так далее. Здесь это будет. Мы услышим, как морфология работает. Кроме того, да, и там прекрасная северная фонетика, это говоры северные, также окающие с полным оконем. И вторая запись – это рассказ, удивительный, просто чудесная история, как во времена уже глубокой советской власти, то есть уже при развитых больницах, лечили некоторые заболевания методами народными, избегая врачей и при помощи определенных обрядов. И там эти обряды описываются, что нужно сделать, чтобы человек перестал болеть, И я не призываю никого следовать, но прислушаться совершенно необходимо будет.
Это говоры вологодские на границе с Новгородской областью, да?
Да, мы с вами двинулись на восточную сторону, да. Мы с вами, точнее, с восточной стороны двигаемся на западную. Сейчас мы с вами переваливаем за Харовск. Харовск – это прямо центральная часть, мы уезжаем в левую сторону от него.
Их куда хотели, в колхоз или чего-то, они вроде... Не каждый сразу-то соглашались.
Ваши не захотели?
Не захотели, видимо. Ну, да еще не то, что... И тут-то, видно, зажиточно, наверное, дедушка-то жил. Вот сейчас я расскажу, это еще дом как. Это вот стоит все дедушково.
В самом начале мы слышим «л» европейский, на который мы уже много обращали внимание. И теперь, смотрите, «дедушково», обратите внимание, как организована притяжательность. Не «дедушкино», а «дедушково». Вот это тоже диалектное явление, которое нам с вами потребуется. И еще очень важный момент. Почти все северные говоры являются цокающими. И зажиточные «ч» твердый, который там был произнесен, это способ, обратите внимание, цокани нет, но «ч» твердый, например, как во многих западных русских говорах, как в белорусском языке, часто-чисто. И здесь мы с вами имеем четвертый, но по другим причинам. Это попытка освоить слово, которое часто встречается. Такое бывает слово там «почта», например. Но африкат не мягкое, как в литературном языке часто-чисто, а «ч» будет твердый, потому что это вот такой способ освоения согласно. А мы с вами говорили, что африкаты в русском языке вообще очень плохо укоренены. У них нет пары по твердости, мягкости, глухости, звонкости, и они себя ведут физически по-разному из-за того, что у них просто нет фонологических свойств. У них нет оппозиции между собой.
Ну, оканье мы уже узнаем.
Причем, обратите внимание, оканье полное, даже в заударных позициях, там было л европейский и о в заударных позициях тоже полный, нередуцированный.
Сюда была вот где тут туалет, тут была зимовка, сюда окнам, это я не помню, это уж мне только по рассказам.
Здесь была зимовка окнам, еще одна часть северной диалектной морфологии. А творительный падеж множественного числа не окнами, руками, ногами, а окнам, рукам, ногам. Своим рукам сделал, своим ногам ходил. И зимовка развернута окнам в ту-ту сторону. Так что вот это совпадение дательного и творительного падежа – это вот как раз характерная черта северных говоров. Ну и важно понимать, что зимовка – это особая часть северного дома, устройства. Если вы себе представляете северные дома, это огромные такие мастодонты, гигантские, несколько этажей, в два или в три этажа, где первая часть горницы там разделяется лестницей. Значит, представьте себе, одна часть жилая, причем нижняя отапливаемая, вторая холодная. Правая часть, например, от этого перехода – это хозяйственные постройки. На второй этаж с лошадью прям заезжали, разгружались. И отдельные помещения, вот это отапливаемое, называлось зимовка. Очень часто в северных территориях зимовка пристраивалась буквой «Т», ножкой такой короткой, коротенькой «Т» к основному дому, потому что отапливать гигантский дом холодно, отапливать его дорого, много дров нужно. И жили зимой вот в этом маленьком помещении, которое называлось «зимовка». Вот это оно.
Там еще было по рассказам с таким полным «о» в предлоге, что вообще очень странно.
Нормально как раз.
Странно для литературного
по
языка.
По рассказам. Это третий предударный слог, где отсутствует редукция. Да, это полное оконь.
Вот для литературного языка это вообще невероятная вещь, а для окающего говора вполне естественная.
Вполне.
Туда, в эту сторону, туда окнам опять был двор. Потом сделали, когда дедушка-то уж уехал, да это стояло все пустое. Да при маме школу тут делали. Мама-то была еще не замужем. Они все эти разбежались, сыновья эти разбежались.
Обратите внимание, в этом говоре, об этом мы еще не говорили, но это бросается в уши прям хищно практически. В этом говоре огромное количество так называемых постпозитивных частиц. В литературном языке мы знаем частицу «то», «он-то пришел», «дома-то большие». В этом говоре, послушайте внимательно, она имеет вид самый разный – «та», «то», «ту», «ти» и даже «от». И здесь есть закономерность. Если основа предшествующего слова оканчивается на согласный, то частица будет иметь вид «от», «домот». А если, например, в дому – ту, в доме – ти, вот это согласуемая постпозитивная частица. Она себя ведет очень хитро в этих говорах. И поговаривают знающие люди, что она выполняет функцию определенного артикля. Но она ведь в литературном языке так себя ведет. То встречается тогда, когда то, о чем мы сейчас с вами говорили, уже встречалось. Когда можно сказать «дом-то продали», когда мы говорили про этот дом, здесь то же самое. Очень похоже на определенный артикль «the».
Я вспоминаю лекции по исторической грамматике, Или Александра Анатольевича Залезняка, который про частицы все эти, про энклитики рассказывал очень много.
Да, 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 да. Вот это наше живое употребление. Вот слушайте сейчас и наблюдайте за этими та-то-ту-ти-от.
Я тут еще подумал, что то, как ты описываешь это, ну вот как мы говорили много раз, как систему, да, и в ней есть логика определенная, и у каждого говора такую логику можно проследить. Насколько сильно это усложняет попытку, ну, скажем так, стилизации или пародии, потому что если вы хотите по-настоящему вот сделать, чтобы как в настоящих говорах аутентично, то это делать на самом деле очень крайне сложно, потому что где-нибудь вы наверняка ошибетесь, а для этих людей, как и для нас с вами, говорящим на литературном языке, это абсолютно естественно.
Да, в этом как раз большая прелесть экспедиционных учебных, например, экспедиций. Представьте, мы приезжаем со студентами, они изучают это в курсе, вот Володя говорит, вспоминаю лекции, они приезжают и видят это живьем. И возникает, честно говоря, в некоторых случаях у них шок. Ну как так? Об этом неужели так люди говорят? Но, ребят, я вам третий год про это рассказываю. Они говорят, ну да, ну вот, они же так говорят. Да, действительно, люди так говорят. И что самое интересное, этим особенностям древнерусского языка, к некоторым, их никто не учил. У них как птица поет, как трава растет, оно само так случилось.
Есть представление, что для того, чтобы спародировать говоры, достаточно, не знаю, окать, да, и говорить там «молоко».
Или г-фрикативный, ты да. На юге.
Да-да-да, там, например, «говорить» – это юг, да, «молоко» – это север, да. Все.
«Говорить» – это север, а «говорить» – это юг. Да. Вот вам, пожалуйста, бинарная оппозиция. Да. Ничего подобного.
А там
подобного.
Еще столько всего.
И столько всего впереди еще. Как только подоберемся, тут я опять засылаю такую пасхалку, еще с неизвестным содержанием. А когда мы будем говорить про южные говоры, там все гораздо сложнее с фонетикой. Там столько особенностей, которые характеризуют вот региональные варианты.
Это сейчас звучит примерно как, если вы сломались вот на северных, то южные даже не
пытайтесь. Да, даже не начинайте. Если вы слабак, то все, сейчас же все заканчивать надо. Нет, на самом деле это адски интересно, потому что вот смотрите, перед нами живой материал, перед нами живое воплощение разнообразия древнерусского языка. Язык никогда не был единым. Хлопнул я себя по лбу, понимая, что говорю какие-то страшные вещи. Да, действительно, язык никогда не был единым. Древнерусский язык представлял из себя собрание разных диалектов, которые распались на близкородственные языки. Каждый из языков в дописьменную эпоху уже был не един. Вот, пожалуйста, пример с русским языком, где северные говоры перекликаются с украинскими окающими материалами, русские акающие говоры с белорусскими. Ну, в общем, тут, понимаете, это потрясающая вещь. Перед нами живая эволюция. Перед нами не камень, а история его формирования из песка. Вот что мы с вами видим в материалах диалектных записей. И у нас всего два источника. Памятники письменности, берестяные грамоты, например, и русские говоры настоящие, которые вот сейчас у нас есть, это единственное, что нам дает фактические доказательства того, как был устроен древнерусский язык. Все остальное – это сравнительное историческое языкознание, что в одном языке есть, что в другом языке, а это то, что звучит сейчас. Поэтому значение берестяных грамот все понимают. Ну, это же берестяные грамоты. Вон, больше 1000 штук в Новгороде нашли, и в Пскове находят. Везде есть, и в Старой Руси. О, это ценность. А говоры – это стыдно, ну, как бы не литературно, потому что они сейчас есть, мы этим не дрожим. Но по факту они имеют абсолютно такой же вес и такую же ценность, как берестяные грамоты.
Вот это поразительно, действительно. То есть получается, что сказать человеку, да твои говоры – это стыд, позор, срам, забудь немедленно, все равно, что берестяные грамоты тут же разломать экскаватором и бросить в огонь и забыть
Володь.
Вообще, да?
Вот про огонь вернее было. Использовать берестяные грамоты для растопки дров в печи. Вот это да, да.
И дедушка уехал, тоже не... и оказался, и он жил, говорят, в Архангельске, а мы не знали.
Останавливаем, там есть потрясающая вещь. Оказався. Смотрите, это оказался. Что происходит в этом случае? Давайте разберемся. Оказався. Значит, мы произносим «в» на месте «л». Почему? А помните, мы с вами говорили, как ведет себя «л» европейский. Он в слабых позициях, то есть перед глухими шумными в конце слова, чередуется с «у» неслоговым. Пишется как «у» с галочкой такой сверху, а как в белорусском. Вот, например, «сказау» вместо «сказал». «Сказал». Или какой-нибудь там «скаука» уже будет в этом говоре. Не «скалка», а «скаука». Почему? Потому что унислоговой еще представляет в этих же позициях. Смотрите, какой-нибудь там дроу, дров. Дроу нет. Дроу. Вот этот унислоговой, он является общим как для в, так и для л. общая нейтрализуемая часть двух разных фонем «в» и «л». И в некоторых случаях происходит гиперкоррекция, то есть исправление правильного на неправильное. И получается какой-нибудь там «скавка» вместо «скалка» или «сказава», или «сказава» — это как раз результат исправления правильного на неправильное в результате того, что происходит фонемная идентификация ошибочная из-за того, что есть общий вариант. «Л» и «в» совпадают в одном варианте «у». «Сказау» и какой-нибудь там на «вы» вылетел из головы какой-нибудь пример.
«Удав».
«Удау». Ну, да. Лучшее русское древнерусское слово «удау». Вот. Но принцип понятен. Две разных согласных фонема совпадают в одном звуке, и мы с вами получаем вот этот пример.
«Оказавси».
«Оказавси».
Да.
Причем, обратите внимание, он не глухой, не «оказавси», а «оказавси».
Перед глухим он остается звуком,
но,
да.
Но, да, внимание, вопрос. А что происходит в случае, когда глухой шумный перед звонкий шумный перед глухим шумным? Ожидаем, он должен оглушиться. И этот процесс получает развитие в вологодских говорах. То есть он может быть и глухим, и звонким в этой позиции. То есть мы с вами находимся в процессе формирования закономерности фонетической. И эта закономерность формируется очень уже долго и никак не сформируется. Вот такой хитрый язык, такой устойчивый.
То есть можно предположить, что через несколько десятилетий или через столетие в этой позиции праправнуки этих бабушек будут говорить «оказавси».
Гораздо проще. Язык изучается на основании синхронных срезов. Вот мы с вами приехали в деревню и записали речь носителей. Представителей старшего поколения, среднего поколения и младшего поколения. И младшее поколение покажет нам то, что будет через 50 и 70 лет. Мы с вами смотрим, как говорят старики, средний возраст, младший возраст, и видим язык в рамках малой эволюции. Есть большая эволюция, большая история языка. Мы ее по берестяным грамотам, современному состоянию видим. А есть рамки малой эволюции языка, когда мы видим, как говорят старики и младшие, и у них уже у многих вот так.
Напоминаю, что партнер этого эпизода – сервис онлайн-образования Яндекс.Практикум. Вместе с нашим партнером мы придумали рубрику, в которой разбираем, вот уже который эпизод, с точки зрения языка, конечно же, слова, которые связаны со сферой IT. Сегодня я подумал, что нам надо поговорить о названиях языков программирования, ну, по крайней мере, о двух из них, потому что у них есть, с одной стороны, интересная история названия, а с другой стороны, по-прежнему остается вопрос, как это правильно нам писать. Это языки Python и Java. Я надеюсь, что я правильно произношу. А вот вопрос, кстати, можно ли узнать, как правильно, или только традиция, как это произносят программисты, нам здесь помогает.
Мне нравится наша рубрика тем, что... И вообще этот сезон тем, что...
Тем, что мы узнаем много нового.
Переплетаются диалекты и слова IT-отрасли. Вот мы прям показываем, какой он разный русский язык. А по поводу языков программирования, здесь действительно те языки, которые ты назвал, в словарях нормативных не зафиксированы. Вот, например, академический орфографический ресурс Академос Института русского языка РАН из всех языков программирования знает только два. Это Паскаль и Си. Вот только две словарные статьи с пометой «язык программирования» в этом словаре. Ни Java, ни Java, ни Python, ни Python там нет и в помине.
Так, а Паскаль и Си как пишутся там? Это все кириллицей?
Кириллицей, строчными буквами, как, в общем-то, название всех других языков. Без всяких кавычек, без всяких больших букв. И в данном случае, например, название ноты Си и языка программирования Си пишутся абсолютно одинаково.
А что нам делать с языком C++? Есть ведь и такой.
Вот словарь его не знает. И, наверное, здесь дело тоже в исторической дистанции. Чем дольше это слово употребляется, тем вероятнее, что оно окончательно станет нарицательным существительным, будет писаться строчными без кавычек, и всем будет понятно, о чем речь. Но вот если говорить о C++, то мне кажется, что там тоже не нужно написание в кавычках, потому что само по себе название, да, вот эта буква и два плюсика, само по себе выполняет такую достаточно выделительную функцию, оно яркое, оно выделяется в тексте, поэтому кавычки, кажется, там будут излишни.
Ну вот, например, Python и Java я практически везде, где я вижу, встречаю в латинском написании, в русских текстах. При том, что, как ты говоришь, ну и я тоже, опять же, это видел Паскаль, который уже давно с нами и который, может быть, уже не так актуален, он уже русифицировался, все, уже Паскаль. Еще, помню, Basic был где-то 100 лет назад на уроках информатики. Но вот Python и Java, они по-прежнему еще не обрусели настолько, чтобы кириллицей писаться.
Ну, в написании кириллицы они встречаются в разных... форумах, чатах и прочих переписках программистов, но действительно в нейтральных текстах обычно латиница.
Любопытная история названия Python, потому что там у них на логотипе, ну, как бы две змеи, и логично сказать, что Python, это, наверное, питон, да, ну, вот это животное. Но если посмотреть, что пишут о создании этого языка программирования, то оказывается, что его изобретатель, создатель Гвидо ван Россум, он вдохновлялся не змеями конкретными, вот этими питонами, да, а он вдохновлялся британским комедийным сериалом, знаменитым шоу «Монти Пайтона». И вот в честь этого Пайтона он назвал свой язык программирования.
Ну а про язык программирования Java или Java пишут, что он назван в честь марки кофе, которая, в свою очередь, получила название по острову Ява. Этот остров мы так произносим, Ява, и поэтому на лого этого языка, собственно, чашка кофе изображена.
Ну а почему назвали в честь кофе? Это тоже была, в общем-то, такая относительно вынужденная мера, потому что первоначально хотели создатели этого языка назвать его «оук», то есть «дуб», в честь какого-то якобы дерева, которое было за окном одного из разработчиков. А потом они поняли, что этот торговый знак уже занят, и надо придумать какое-то другое слово. Вот они сидели, такая легенда уже сложилась за чашкой кофе, где-то там в кофейне, и поняли, ага, вот, давайте назовем это так, как называется кофе, который мы пьем.
Ну, если не дуб, тогда только кофе, это же вполне логично. Вот, а как это произносить? Здесь, опять же, нет никакой у нас фиксации, на что можно было бы опереться, кроме на речь самих программистов. У них чаще Java. Я могу объяснить это тем, что здесь ведь очень есть распространенное мнение, что если слово заимствованное, если название заимствованное, надо произносить так, как в языке источники. Если ты говоришь Java, то как будто не знаешь произношение в английском. Вот, возможно, поэтому вариант Java так и распространен.
От компьютерной лексики возвращаемся к говорам, продолжаем обсуждать северные диалекты русского языка.
Это его сослали?
Они сами все убежали.
А, то есть они побоялись, что их раскулачат?
Вот сейчас еще позже расскажу. Вот у той избы, у Муе, вот плохому ту дому, на той стороне была зимовка. Но была зимовка, и дедушка работал, тут была у него, говорят, маслобойка.
Вот в позиции перед гласным это как-то, вот это вот «л» особенно слышится, плохому,
да? Да, плохо, да, плохому, сказала, да, очень вот хорошо слышала.
Да, в сильной позиции он четко звучит.
Зимовку так. Слышали? Не зимоука, а зимовка.
Да.
Глухой «ф» перед глухим «к».
И эту маслобойку, зимовочку подожгли ночью, кто-то там поджег. Пришла соседка, мама говорит, сказала, к ним туда домой пришла, что у вас горит. Все, маслобойка сгорела, и вот после этого то дедушка, то все тут бросили, и сыновья, и он. А мама, бабушка-то, та жила в Верхней Юфтюге. Мы не знали, и мама, видимо, не знала, куда уже мама ушла замуж, да я родилась. Так потом она ей там как-то разыскала и привезла домой бабушку.
Ну вот смотрите, это наша история. Это наша относительно ближняя история, которую помнят носители, вот наши современники, старшее поколение. И факты того, как формировалось современное общество через устранение сильных крестьянских подворий, это, в общем, такая печальная история, которая известна для любого маломальски населенного села. Там всегда есть люди, которые говорят, да, моего дедушку также раскулачили. И видите, история какая печальная. Она не знала, где живут ее родственники, ну, то есть просто боялись говорить.
Мне показалось, или там местами не прям такое ярко выраженное оканье. Например, слово «соседка» звучит, по-моему, почти как в литературном языке. То есть где-то нет такого прям ярко выраженного «о».
Такое может быть, но это фразовая особенность, потому что «око» не есть. Но, опять же, вот, Володь, стопроцентное попадание в язык. Так бывает, что в языке закладываются разные тенденции, они существуют прямо одновременно друг с другом. И в некоторых словах, и это действительно отмечалось исследователем, помните, мы говорили как-то с вами про то, что норвежский исследователь Олаф Брок исследовал эти вологодские говоры, и некоторые вещи, примеры с «аконем» он отмечал в начале 20 века. И мы их видим сейчас. По каким-то причинам те или иные слова имеют акающее даже произношение, и это тащится поколениями. Потому что, ну вот смотрите, 100 лет – это минимум 4 поколения, и они это притащили в сохраненном виде по каким-то, ну экстраязыковым причинам. Это неочевидные вещи, об этом думать и думать.
Сейчас рискую показаться человеком, который задает одни и те же вопросы каждый выпуск. Но вот все-таки я думаю сейчас о чем? Как этим людям удалось сохранить вот эти все особенности, в частности, произношения? Неужели на них никак не влияло развитие литературного языка и то, как говорят, не знаю, по телевизору, они слушают радио, в конце концов, и, возможно, они же учились в школе или еще где-то, и где тоже все-таки есть элементы, как минимум, а то и целиком литературное произношение, но они продолжают говорить так, то есть неужели на них совсем не влияет наша литературная норма?
Влияет. Но, во-первых, тут главная позиция, что они ничего не сохраняли. У них нет задачи сохранять. Они этим пользуются. И в языке главнейший постулат. Если то, чем пользуются, находится в обороте, оно поддерживает само себя. Там есть внутренние заложенные тенденции. Вот мы про них периодически говорим. Там глухой со звонким в сочетании меняются как-то. Но вообще языку не нужна наша забота. Нам нужно наше пользование языком. Больше ничего не нужно. А вот второй вопрос, влияет ли средства массовой информации? Влияет. Но тут тоже очевидно известная вещь. Средства массовой информации, ну, есть два источника. Школа, всеобуч наш, нормальный, нужный. И средства массовой информации. Так вот, средства массовой информации, они принципиально монологичны. Человек их не воспринимает как догму, норматив и делает так, как я. Ну, послушал, дальше пошел. А вот школа, которая заставляет изучать эти все нормы, имеет некоторые большие влияния. Но, опять же, только на определенном этапе. Потому что у носителей диалекта очень часто возникает... Да чего там у носителей диалекта? У обычных школьников неприятие того, что им говорят в школе, часто возникает.
Да.
А у... Да, согласился, да.
Вот. И как родитель, да, и, как, да. И как, в общем, ученик, бывший, который еще помнит.
Да. У меня тоже. И, кстати, для меня русский язык и литература в школе были одним из самых, ну, как бы сказать, мне не повезло, видимо, неприятных предметов, потому что я не понимал, зачем я заучиваю язык, которым я пользуюсь и так, в виде парадигм. Ну, как бы я не понимал, при том, что у меня отец учитель русского языка и литературы, я не понимал, зачем я трачу время на заучивание парадигм и написание слов, которые я в жизни бы не задумался, как сказать, а на бумаге я не могу этого породить. И, соответственно, школьники воспринимают это примерно так же. И есть еще один важный момент. Например, наши северные школьники, они говорят не на той фонетике очень часто, на которой написаны учебники. Там, например, буквенно-графический, буквенный фонетический анализ. Графика, соответственно, с буквами и фонетический анализ, который делает. Там написано, вы произносите слово, например, там «вода». Они не произносят слово «вода». Ну, как бы они сделают, как там написано, но они произносят «вода». Проблема в том, что в школе мы часто не говорим, это известная вещь, о том, зачем мы изучаем русский язык, а самое главное, вот, например, в диалектных школах мы не говорим, почему мы изучаем язык, который какой-то странный для них. Что это такое? И объяснить, что это литературный язык, и он нужен для определенных целей, почему-то забывают очень часто. Это язык наших великих писателей. Ну, смотрите Толстого, «Хвилипок». Ну, тоже норм. Хвилипок.
А твои собеседники, это уже касается не только конкретно северных говоров, а вообще обращают внимание на то, как ты сам говоришь. То есть вот кажется ли твоя речь им какой-то странной, непривычной? Или, ну, приехал кто-то там из Москвы, и понятно, что он как-то не так говорит.
На все есть байка. Цитирую. Один из наших замечательных, наших хозяек и наш, собственно, собеседник экспедиционный, она смотрит на меня и говорит, ну вот вы вот это «г» к чему произносите? Ну вот это «х» чему это ваше «г»? Ну «г» же нормально. То есть она искренне считает, что то, что мы с вами используем «г» смычный, это, ну как бы мы почему-то с вами выпендриваемся. Хотя нормально, вот все же в селе говорят «г», и глава района «г» говорит, а вы там этот «г». Ну вот она говорит, «х чему вам это?» Так что да, для носителя диалекта очень часто, если большой коллектив, то для них это нормально. Маленький коллектив, они стесняются, говорят, например, что у них язык шубный, ну то есть вот грубый, как шуба.
Так, у нас есть еще одна запись северных говоров. Я думаю, что мы уже достаточно набили ухо, мы уже многие черты северных говоров запомнили, мы уже умеем отличать оконье, а вот этот вот европейский л...
Не-не-не, еще раз, европейский... Да. Вот это правильно, да.
Да, мы понимаем, что какие-то окончания могут быть другие, чем в литературном языке. В общем, мы уже можем позволить себе послушать подольше.
Да, это то, что называется, мы сформировали перцептивные эталоны
говора. Это мы надеемся так.
Да, перцептивные эталонные что?
Перцептивный эталон говора, мы уже понимаем, как он звучит.
Теперь его можно применить.
А помните, с чего мы начинали? Попробуйте послушать эту запись, и вы сразу убедитесь, что вы половину не понимаете. Вот теперь, я уверен, половину уже понимают.
Вот давайте послушаем.
То есть, если раньше половину не понимали, то сейчас половину понимаем. То есть разницы нет.
Стакан наполовину полный, наполовину пустой.
Нет, но это наш оптимизм.
Это вот та самая история, которую Игорь рекламирует уже не первый выпуск, которая у нас обозначена как история о лечении рахита. Это вот к вопросу народной медицины против официальной медицины.
Да, совсем короткое предисловие. Рахит или собачья старость – это одно и то же. И методы лечения абсолютно прославянские, древнейшие.
А не было лекарств, как лечили.
А лечили?
Вот заболеет, ну вот пришли, плачет горячий. Что делать?
А были, были, ведь уж были. Вот у нас и фельдшер был в деревне. Из нашей деревни работала больница. Больница дала все время, вот как мы-то, так все время больница была. Так помогали, таблетки, уколы делали. И в больнице лежали с детьми-то.
А еще, говорят, люди есть знающие, которые помогают. Или уже не пользовались?
Пользовалась. Вот Мишу, у меня знающая, и вот и вылечила меня старушка. Вот я все теперь думаю, так бы вот сходил к ей на могилку. Мы приехали в Сямжу, было у меня Михаилу 8 месяцев, вешал только не 4 килограмма, 8-месячный. Вот тоже врачи ты говорят, Мизинцева, как ты уж сумела это воспитать-то его? Он ничего у меня не ел. Как он? Он ел, очень хорошо ел. У него была как собачья старость. Живот большой, руки-ноги по соломине, и так вот. И мы здесь, когда и в хому тут ее продевали, и в печь на лопате-то перепекали, ничего толку нет. Вот сам же мы приехали в больницу, заболел он, уж ее температура, все. Я уж грешница, хожу кругом, то там, чтобы ты уж умер. Ну что же, измучилась вся. А там старушка одна лежала и говорит, вот что, девка, говорит, тебе его не вылечат врачи. Говорит, договори с врачами, так я тебе помогу, чтобы врачи не заругались. Ну, я тут, у меня знакомые были, сестры, и я говорю, девки, вот такое дело. Надо, которая одна первая родилась, и одна последняя родилась, чтобы... Говорю, вот мне-ка надо в больнице так найти, и вы, говорю, разрешите, куда, чтобы врача не было. Врач так ведь, она не заругается, но она, вы не разрешите, ей нельзя разрешить, то тут нажалуется, знаешь, чего. Вот я с девками, с этими сестрами договорилась, они... Это старушка, вот бабушка. Вот Устрику вы ездили, так? Поза Устрики, там 16 километров, жить его есть. Вот из той деревни. И она у меня его перепекла, переродила как. Вот промеж ноги. Одна, которая первая родила, подает, а которая после родилась, та примает. Ты сама дитю родила, сама счастьем наградила. От рождения до крещения, от крещения до венчения, от венчения до окончения. Аминь. Вот это три раза проговорит, и вот у меня с того парень лучше, 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 лучше стал, лучше, лучше. Вот врачи стали, и румянчики в щечке стали, а то вот было кашу съесть, все чего не принесу, все съесть, а парня нет. Вот опять говорят, приехала, ладно, думаю, ладно, вы вылечили. И вот с того парень больше не болевал, никак.
Ну вот я, можно скажу, что я услышал самое в первую очередь? Пец.
Петь.
Да.
Все мягкие.
Да.
Ох, учиться, еще и учиться так, ага, да.
Там не врачами было, а что-то типа врацеми.
Врацеми, да. Врацеми,
да. То есть это цоканье, да?
Цоканье и А между мягкими. Помните, говорили, что с ним происходит? Он становится И-образным узким. Вот это оно, с врацеми, с врачами.
Да. А оне вместо они.
Да, это такая косая заглосса, которая идет из верхнего угла карты нашей, там, с северо-запада и наискосок. И у Пушкина в Пскове, соответственно, тоже были оне, и, соответственно, в его стихах вы рифму увидите на оне.
Не пой, красавица, при мне. Ты да, песня Грузии да, печальная, да, напоминает да. мне оне.
Да, это то самое.
Да. И еще еу, да, вот это ел, ел, вот это
ел. Л. Вот да, этот да. самый л, который реализуется да. унислоговым. И как он себя ведет с в и с л, мы с вами знаем уже.
Да.
Саша, садись 5 с минусом. А я... Ну вот, там тебя Игорь немножко вначале, да, про цоканье. Но я как раз здесь попробовал сконцентрироваться на содержании и понять, смогу ли я полностью отрешиться от слушания вот этих всех элементов и наоборот только эту историю слушать. И, во-первых, ну, она рассказана очень так колоритно, и я, в общем-то, все понял. Единственное, что хотел уточнить, получается, что же они в итоге с ребенком делали? Они проносили его под ногами трех женщин.
Да-да-да. Одна, которая первая родилась, и вторая, которая последняя родилась. Вот. Значит, начало и конец. Так обозначаются границы, начало и конец. А про то, что проносит ребенка под ногами, так это процесс рождения заново. Это переродить человека заново. Вот этот вот потрясающий мифологический сюжет, ну, который известен, он не нов вообще в этнографии, но вот он живьем. Это просто живая история. Собачью старость, то есть рахит, лечили перерождением. Женщина расставляет ноги, и ребенка под ногами проносят, символизируя тем самым акт рождения.
И получается, именно женщина, которую уже рожали, то есть которые...
Там бывают детали, но в этом случае да.
Вот Даша Саркисян на них нет.
Да, да. Ну и обратите внимание, тот же самый символ и на лопате-то в печь перепекали. То есть на лопате продевают в печь и вынимают, символизируя тем самым тоже акт рождения. Ну, как бы он системно понятен. Это то же самое. Печь холодная, еще раз уточню, там не было никакого ужаса. В холодную печь, а не в раскаленную на лопате ребенка. Там не было задачи перепечь в буквальном смысле, а перепечь в значении переродить. Потрясающий сюжет мифологический.
И все это не какой-нибудь 15 век, а это 1960-70-е годы. Все рядом с нами. А мы удивляемся, да, про вакцинацию и про все остальное, да?
Да, да, да. Я себе не хочу представлять, как там с вакцинацией могли поступить.
Мне, как обычно, хочется некоторой систематизации. Ну, в двух словах, чтобы мы запомнили, потому что, когда мы перейдем к южным говорам, и еще там среднерусский есть, нужно держать в голове особенности. Вот еще раз, главные черты северных русских говоров.
Если систематизировать это все буквально, то у нас с вами различение гласных О и А в безударных слогах во всех. Это будет и город в заударных слогах, и хорошо во всех предударных слогах. О и А различаются.
То, что называется оконь.
Оконем, да. То есть О в соответствии с фонемой, ну, давайте, орфографически, буквой О, там не всегда это совпадает. А в соответствии с А. Угу. Вот это оконье. Да. То есть это не когда везде О, а когда О и А различаются. А названо оконью, потому что оконь встречается, в отличие от литературного, вот О встречается. Вот это такая вещь. Г смычный. Важная черта. Т твердый в личных окончаниях глаголов. То, что мы слышали. Еще мы с вами слышали из морфологии это множественное число имен существительных своим рукам, своим ногам вместо своими руками, своими ногами. Существительные типа мальчишка, дедушка склоняются как стол. Постпозитивная частица склоняемая, ну, то есть изменяемая.
Вот это вот то, та, те, да, ти и от.
В дому ту, дом от, в доме ти. Дома-та.
Который ведет себя как определенный артикль.
Очень определенный. Один из самых определенных артиклей, да. Вот. И еще что мы с вами... Да, ну, мы с вами тут не слышали, но это нетипичные северные особенности. Там могут быть формы давно прошедшего времени, так называемый плюсквамперфекта, когда сложной конструкции передается идея того, что это было очень давно. А, например, такое. У нас было дрова раньше руками пилили. Вот это вот «жил-был» – сказочный зачин, вот и вот эти вот конструкции у нас было. И у нас там «я был раньше и не делал ничего так». Вот это «был» как частица работает, потому что самый принцип указания, что это было давно, а тут это имеет свое регулярное грамматическое выражение. Но это по разным говорам.
То, что потом в литературном языке превратилось в «я сегодня поймал было рыбку, непростую да. рыбку, золотую».
Да, у нас такая конструкция предположительности, гипотетической или еще что-то, а там, да, это вполне грамматическая конструкция. Четыре прошедших древнерусских времени в говорах имели свое представление. Потом все это совпало в элевом причастии, но в некоторых говорах, ну, то, что мы с вами называем сегодня, сказал. А, кстати, если вы помните в предшествующей записи, еще там было суффикс «юч», «знающая», не «знающая», а «знающая», как по тесовым кровелькам «играючи». Вот этот вот суффикс причастный еще в виде «юч». А вот это то, что у нас с вами сейчас на поверхности. Особое поведение «л» и «в» – слабые позиции, то есть перед глухими шумными в конце слова с «у» – неслоговым они совпадают. Вот это такая наша с вами картина на сегодня.
Ну, как мы знаем, особенности диалектные, особенности говоров – это не только фонетика, грамматика, но еще и лексика. Можно ли говорить о каких-то особенных, специфических северных словах лексики северных говоров? Или с точки зрения лексики другая ситуация?
Ну вот смотри, я старательно избегал этого вопроса, потому что у меня нет простого ответа на него. Связано это с тем, что лексика дает очень пестрые ареалы. И вот, вот эта вот картина, которую хорошо формирует морфология, фонетика, в меньшей степени там синтаксис, вот эти заглоссы, то есть линии на карте, которые отделяют одно наречие от другого по набору диалектных черт, с лексикой не все так просто. Там есть стандартный набор, ну, например, там классическое различие волк-бирюк, люлька-колыбелка-зыбка, вот это вот север-юг, оно может различаться там на севере квашня, на юге дежа, это посуда для замешивания теста. На самом деле с лексикой все очень сложно. По той причине, что лексика является одним из самых подвижных компонентов, ее достаточно трудно собирать и описывать. Карты диалектного членения, ну вот если вы найдете в сети диалектологический атлас русского языка, карты лексические, я частично выкладывал их отсканированные, частично они есть на грамоте.ру в языке русской деревни, есть, школьный диалектологический атлас. Всем рекомендую обязательно посмотреть на этот. Атлас живьем сделан для простого человека, в частности, для школьника, не специалиста. Там есть лексические карты. И некоторые из них выбраны, которые показывают действительно такие различия. Вот, в частности, я их перечислил. Но вообще лексическая карта очень пестрая. Она скорее не про выделение современных диалектных единиц, крупных и малых, а про формирование значений, про этимологию. Ну, например, вот вы смотрите на диалектную карту и видите там, например, слово «жито». У него множество значений. Первая часть, например, «жито» — это зерно на корню. Ну, там, любое вообще. Все, что угодно можно на «житом» назвать. В других регионах это не связано с диалектными границами. Например, хорошо росла пшеница, и она называется «житом». В каких-то местах хорошо росла рожь, она называется «житом». Вот карта, она немножко про другое в этом смысле. Или, например, замечательная карта, потрясающий у нас этот материал. Опять пасхалка будет в псковском материале. «Пахать». Что называют словом «пахать»? И мы там увидим, что есть, например, слово «пахать» в значении «пахать» – обрабатывать землю плугом, и «пахать» в значении «подмести», «опахивать». И мы с вами видим и вспоминаем сразу, как же тогда называть человека, который пашет землю в таких говорах, где «пахать» – это «обмахивать». Ну, «орать», поэтому «орал мужик в поле» – это не признак душевного нездоровья, а на самом деле тяжелый физический труд по обработке земли. Ратой, соответственно, рала или орала.
Перекуем меча на, мечи на орала.
Да-да-да, на орала, да, именно. Не на мегафоны, а на плуги. И вот у нас будет материал, где про все это будет рассказываться. Вот с лексикой ситуация такая. Очень интересно, но очень сложно мне про нее рассказывать. Я тут должен сразу признаться, что слаб в том, чтобы системно рассказать вот в этой связи про лексику. Но призываю смотреть своими глазами, и все станет понятно.
А современные слова, ну, которые мы используем, там, не знаю, английские заимствования, еще что-то, что проникает в наш язык, и без чего иногда невозможно обойтись, ведь эти люди, носители северных говоров, тоже произносят со всеми своими особенностями. Нет каких-то исключений в этом? Ну, не знаю. Вот они бы как сказали? Они бы сказали подкаст, наверное, да?
Попкорн. Вот. Ну, смотрите, тут сами себя и поймаем. Конечно, с подкастом все ситуация очень простая. Есть окунь, если они его услышат в виде подкаста или увидят в надписи в подкаст, так и скажут. А если они от нас с вами услышат его в виде подкаст, так они его скажут с аканем. Ну, откуда они будут знать, что там «о», если они его только живьем услышат? Там ситуация простая очень. Услышал живьем, будет говоришь подкаст. Услышал в надписи – подкаст. А если мы с вами будем говорить подкаст, запишем подкаст сегодня, то тогда, конечно, сегодня подкаст записываем. Тогда, конечно, а так нет. И еще один важный момент. Даже в литературном языке с аканем все ок, потому что и поэт, и боа в безударных позициях могут иметь нередуцированный «о». Слова высокого стиля, так называемые, мы с вами их получаем в виде оканья тоже. Боа и поэт – это нормально, хотя поэт и боа уже можно сказать, хотя боа чудовищно.
Еще можно моэт.
Можно.
Мне нравится пример, который Антон Сомин приводит. Союз «но», который без ударной позиции имеет четкое «о».
Но тут другая все-таки история. Это клитики. Это про клитики. И смотри, у нас себя и какой-нибудь предлог «для» ведет себя точно так же. «Для», там, «для вас» в первой предударной позиции мы же должны иметь «и» – «для вас». И питерцы так и скажут «для вас». А мы с вами говорим «для вас», «для нас», «для них». Но как только это «для» окажется далеко от ударения, какой-нибудь там для приспособлений уже
да,
будет
там
«и».
Уже, да, да.
Так что здесь немного про другое, и этот «но» — это так называемая проклитика не абсолютная. Есть абсолютные, которые ведут себя как часть слова, какой-нибудь там «по дому», «по дому». Оно ведет себя как не абсолютное, то есть относительный клитик. Он не подчиняется действующим закономерностям, имеет как бы побочное ударение, поэтому «но вам не отдам».
Ну и становится такой традицией в конце выпуска намекать на то, что будет дальше. И Игорь нам хочет обрисовать наши перспективы диалектные в плане того, о чем мы будем говорить в следующих выпусках.
Ну, как обычно, если вы еще действительно не отвалились, то знаете...
Мы тут.
Да-да-да. Не отсохли.
А если кто-нибудь еще там, напишите нам, да?
Да-да-да. Если кто-то нас слушает, это были только северные говоры. А если еще есть учитывать, что есть говоры среднерусские с оконем, с особым оконем. Они граничат с северными говорами с южной стороны. А их с южной стороны, в свою очередь, северно-русские говоры прижимают, значит, среднерусские окающие. Среднерусские окающие с юга прижимают среднерусские акающие, а их с юга прижимают южно-русские акающие. Так что у нас с вами север, юг, и между ними два типа разных среднерусских говоров. И все это мы разберем.
Мы дальше пойдем на юг и поговорим о южных говорах, или будем потихонечку спускаться, и дальше у нас будут среднерусские окающие?
А вот давайте подумаем. Наверное, все-таки на контрасте логично было бы послушать совсем другие говоры. А потом, когда мы будем знать, как устроен север, как устроен юг, нам понятнее будет, как устроены разные среднерусские, которые составляют зону интерференции между этими северными и южными.
Так что у нас будет путешествие из Вологодской области куда? В Ростов, Белгород?
Давайте в Белгород. Ростов – это территория поздняя относительно. Давайте в Белгород в следующий раз.
И еще раз спасибо в завершении этого выпуска нашему партнеру Яндекс.Практикуму. Это сервис онлайн-образования, который помогает получить востребованную цифровую профессию. У Практикума есть бесплатный курс по работе в Excel, который пригодится тем, кто уже строит карьеру в IT или только собирается это сделать. Он будет полезен менеджерам, маркетологам, продюсерам, предпринимателям и другим специалистам. Благодаря этому курсу вы перестанете, наконец, бояться формул и графиков и сможете облегчить себе работу. Переходите по ссылке в описании эпизода.
Пишите нам письма на почту podcast@technikarechi.studio, присылайте свои замечания, пожелания и вопросы, и, конечно, аудиозаписи с интересными речевыми особенностями, которые мы могли бы разобрать в нашем подкасте. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Очень задумчиво ты это сказал. Видимо, прокручиваю в голове особенности северных русских
говоров.
Журналист ли я к этому моменту?
Да, это загрузился, да, сейчас надо переварить все.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамота.ру.
И с нами в этом сезоне Игорь Исаев, диалектолог и директор Института лингвистики РГГУ. Игорь, спасибо тебе большое.
До встречи.